Новая обитель. Старики рассказывают, что когда-то в селе Варваровка Луганской епархии, в то место, где ныне стоит Ильинская церковь, в конце лета ударила молния. Первые поселенцы-крестьяне, перевезенные сюда с воронежских земель, установили православный крест, а затем и церковь заложили. И, конечно, осветили ее в честь пророка Ильи. Ведь поверье народное о Илье-громовержце и в нынешние годы сохранились, а во времена стародавние и подавно передавались из уст в уста. Везде в памятниках народного творчества он являлся в венце своего праведного гнева на нечестивых грешников и с отеческими заботами о людях благочестивых и добрых. К Илье-пророку всегда обращаются при разгулах стихий природных и бранях человеческих. И верят в то, что именно пророки Илья и Енох должны прийти на землю перед концом мира. Много лет Ильинскому храму. В конце 17 века, по некоторым сведениям, церковь уже стояла. Хотя точной хронологии и не сохранилось, но именно в те годы здесь появились первые поселения, осваивающих благодатные места поймы Северского Донца. Именно здесь соединилось православное крестьянство черноземных областей России, донского казачества и слобожанщины. Это и сегодня среди коренных жителей заметно. Как ни растирали века и десятилетия, а в говоре, в форме лица и в глубине глаз, и крестьянская хватка, и разухабистая даешь, и лирическая светлогрусть. Все вместе. Но есть еще главная особенность, которая всегда непререкаема, отличительна и радостна. Вера православная. Именно она, вера, да помощь небесного покровителя Ильи Пророка и сохранила храм, который смог претерпеть в целости все катаклизмы многочисленных десятилетий. Много событий прошло у стен Ильинской церкви. Один прошлый век чего стоит. И кресты срывали, и закрывали дважды, и все до последней иконы выносили, но и под обветшалым куполом в годы запустений и нестроений, когда о Боге даже говорить не принято было, слышалась молитва. Живые к Богу обращались по домам и хатам, а в порушенном храме, превращенном в колхозный амбар, творилась молитва ушедших, молитва тех, кто уже пред Богом предстоит, и о нас грешных печется. Неудивительно, что молитва эта преобразовалась из приходской в монастырскую. Осенью 2008 года пришла из матери городов русских Киева радостная весть. 10 ноября в Киево-Печерской лавре под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира Сабадана состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В ходе заседания обсуждались вопросы канонизации, миссионерства, работы синодальных структур, существующие проблемы и перспективы их разрешения. Синод постановил открыть три новых монастыря: мужской монастырь в честь Благовещения Божьей Матери в Киеве, село Бортничи, мужской Свято-Ильинский монастырь в селе Варваровка Луганской области и женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Игуменья Афонской горы в Черкасской области. Но до этого благословения было десятилетие возрождения приходской жизни. Началось оно в годы празднования тысячелетия крещения Руси. В 1989 году первые прихожане, жители окрестных сел, начали протаптывать тропку духовного делания. Помогал им в этом и первый настоятель, протоиерей Евгений Маленич. В былые годы храмовая территория занимала более 3 гектар. Все тут было. И школа приходская, и просфоня, и дом для священников со всеми хозяйственными строениями. Ничего не осталось после атеистических пятилеток. Лишь полуразвалившееся здание бывшей церковно-приходской школы доживает свой век в 100 метрах от храма. Рядом с монастырем, по его южной стороне, сооружен в те же бесцерковные годы спортивный комплекс с бассейном и клубом. Пусты нынче очаги культуры. Гуляет ветер в разбитых глазницах окон. Да и как иначе, ведь стоят они прямо на церковном кладбище. Из этой разрухи и восстал приход, а затем монастырь. Часто возникает вопрос: откуда берут начало новые монастыри? Почему именно на данном месте и в определенное время собираются желающие принять образ ангельский, те, кто не мыслит себя без иноческого жития? Нелегко ответить. Объяснить можно лишь Божьим промыслом и искренностью веры. Судите сами. В конце 90-х настоятелем Ильинской церкви назначается иеромонах Тихон Евтушенко. Храмовая молитва собирает вокруг молодого монаха-священника новых прихожан. Череда служб изменяется, их становится больше, вернее, одна переходит в другую, ведь иноческий труд — это непрестанная жизнь для Бога, которая заключается в молитве и попечительстве о верующих, о ближних. Наиболее верно о трудах отца Тихона говорит стих Псалтыри «Пою Богу моему, донде же есим». Потому что Господь определил его пастырству короткое время. На третьем году служения, 23 лет от роду, ушел монах-настоятель в мир иной, предстал пред Господом, положив, однако, духовное начало будущему монастырю. С южной стороны храма, справа от алтаря, почивает иеромонах Тихон, а нынешние насельники молодой обители абсолютно уверены, что на каждом богослужении он молится вместе с братьей и реально участвует в монастырской жизни. Монашеское делание не должно прерываться. По-видимому, именно так рассуждал луганский владыка, митрополит Иоанникий. По его святительскому благословению, возрожденный приход принимает игумен Иоасаф Штанько, к которому вскоре присоединяются новые иноки. «Откуда они?» — спрашивая у молодого наместника. «Как попали сюда? Ведь никогда монашеские клобуки и мантии здесь ранее не встречались». «Господь послал, да еще владыка помог», — улыбается отец-наместник. «Ведь преподобный Вествичник говорил, что есть три разумные причины монашества. Любовь к Богу, желание Царствия Небесного и искреннее стремление покаяться. Вот когда эти три причины вместе собираются, так у нас и появляется новый инок. А их нынче уже 14. Наместник, 8 иеромонахов и 5 иеродиаконов. Причем украинскую географию в Ильинской обители полностью собравших. Тут и Закарпатье, и Полтавщина, и юг, и север. Спорят много нынче политики, как соединить правый берег Днепра с левым. Да все человеческими страстями пытаются решить эту проблему, а ведь она уже решена. Сомневаетесь? Приезжайте в Варваровку. В монастыре, кроме братьев, еще дюжина трудников изо всех уголков Украины во славу Божию подвязается. Да и благодетели за молитвой и духовной поддержкой наведываются регулярно, независимо от своей местной или политической принадлежности. Монастырские будни насыщены. Служба по полному чину, стройка, сегодня это прежде всего колокольня, все увеличивающееся хозяйство требует непрестанных забот. Дабы прокормить братью, трудников и помощников с паломниками, которые всегда есть в монастыре, прикупили монахи пару пустующих усадьб с покосившимися хатами и помаленьку с Божьей помощью их осваивают. Тут и огород, и сад, и виноградник, а совсем недавно появилась в монастыре пасека. Да и как не появиться, ведь обитель-то Ильинская. Со времен Древней Руси ведется, что единственная работа, допускаемая в праздник святого Ильи Пророка, первое подрезывание сотов на пчельнике. В этот же день пчеловоды перегоняют последние раи пчел и почищают ульи. Пчелка — божья работница, божья пташка, по словам украинцев. Ее работа на церковь, богу на свечку, да монаху на телесное подкрепление. По верованию пчеловодов, Илья Громовник не ударит в улей, хотя бы укрылся за ним нечистый дух. Когда мы с отцом-наместником ходили по расширяющейся территории владений, то мне вспомнилась дискуссия в православных кругах о надобности и ненадобности монастырских хозяйств. Многие пеняют на то, что некоторые обители превратились в доходные имения, где молитва умоляется ради хозяйственного послушания. Отец Иоасаф как бы предвидел мой вопрос об его отношении к многовековому спору о стяжателях и нестяжателях, и поэтому начал рассказывать о монастырском распорядке. «Раненько встаем. Полшестого братский молебен, затем часы с литургией, молебны и к полудню обед. Вечерня всегда в 4 пополудни, а после обязательно крестный ход по обители. Под праздники и по воскресеньям всеночное бдение продолжается часов по 5. Сначала мы беспокоились, что такое длинное и непривычное для здешних мест богослужение отпугнет прихожан, а вышло обратное, привлекло. Из окрестных приходов, городов и весей приезжают. Так как же вы с таким служебным распорядком, да еще личным келейным правилом управляетесь, отче? Ведь только кормится в монастыре в дни будние до 3 десятков человек. Господь дает. И помощников, и жертвователей. Ведь кроме служб мы иного дохода не имеем. Тут в каждом селе да городе свои храмы и приходы. Так что требы не братьи, а местному священству достаются. Молятся многие за нас, продолжает отец Иоанафан. Владыка постоянно беспокоится, что да как... Вот и находится и хлеб, и соль, и гостям постой. За наши малые труды. Скромничает отец-наместник, прячет в рыжеватой бороде улыбку. Стройка в обители не шуточная, да и в храме, куда взгляд не брось, всюду новые образа, резные кивоты и удивительный по красоте иконостас. Находят время монахи еще и трудиться. Лишь в храме различаешь, кто из них священник, а кто иеродиакон. В иное время у каждого послушание находится. Многие из нас представляют себе жизнь иноческую как сплошной пост и молитву, и совершенно забывают о третьей составляющей – монашеского труда. Физическое делание – незаменимое средство в борьбе со страстями и искушениями. Быть монахом сегодня действительно очень трудно. Враг рода человеческого со стервенением набрасывается даже на нерадивых иноков. А к тем, кто в трудах, брань у него особая, яростная. Скажите, отче, а уходят от вас?
Уходят.
И знаете, кто прежде всего? Те, кто уже в постриге, монахи пришлые, которые ни в одном монастыре ужиться не могут. Есть ведь они, к сожалению, ходят от монастыря к монастырю, чего-то ищут. Да не Бога ищут, а себя определяют.
Верно, приметил отец-наместник. Еще святитель Игнатий говорил, что если смирения душевного нет, и старания приобрести его изначально отсутствует, то все последующее, как правило, оказывается только пародией на монашескую жизнь. Тем более она превращается в фарс, если приходящий в монастырь руководствуется лишь нескромным желанием не быть, як уже прочие человецы. Основой и костяком нашего монашества всегда были те, кто приходит в святую обитель Христа ради, кто желает послужить Господу не ложно, а не ради необычности жития, и тем более духовной или иной карьеры. Еще одна отличительная черта всех без исключения ильинских монахов, у нас их иногда варваровскими называют, они все учатся, от самого старшего, 58-летнего иеромонаха Сергия, до самого молодого, иеродиакона Арсения.
«Владыка говорит, что монахов неучей не должно быть, вот мы и выполняем владычнее благословение», — улыбается игумен. «Хотя должен заметить, что нам оно не в тягость».
Любит братья свою обитель и гостей встречает радостно. Недолго мне там пришлось пробыть, но изменилось все вокруг за эти несколько часов. По-иному виделся старый храм, одухотворенными казались все лица монастырских трудников и помощников, а в каждом монахе, как наяву, просматривались преподобные отцы земли русской. Все вместе и каждый в отдельности. Да и неудивительно, ведь если человек не обратится к Творцу, жизнь его так и пройдет бессмысленно и бесплодно. Как бы он ни упрачивал свое земное положение, как бы ни упивался наслаждениями, как бы ни богател, он всегда будет несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Это особенно чувствуется в монастырях, и слава Богу, что монастыри появляются там, где их никогда не было. Значит, с нами Бог.